Она освоила их компьютеры задолго до того, как те стали рядовым явлением в быту людей, и с невероятной скоростью стучала по клавиатуре, засиживаясь до поздней ночи за работой. Она публиковала сотни переводов и статей для наших служителей, и множество ее работ вышли под псевдонимом во внешнем мире. Разумеется, мы не продали ни одно из сокровищ Мэрик. Не было причин для такого абсурдного шага. Если кто из служителей Таламаски зарабатывал себе на жизнь, то это была Мэрик. Она трудилась так, что временами мы испытывали неловкость. Поэтому, когда ей вдруг приходило в голову совершить набег на магазины Нью-Йорка или Парижа, то никто не думал возражать. А когда она выбрала себе черный седан Rolls-Royce в качестве личной машины, никто не счел это неразумной тратой. Мэрик исполнилось 24, когда она впервые обратилась к Эрону с просьбой о разрешении осмотреть оккультную коллекцию, привезенную в Орден 10 лет тому назад. Я помню об этом, потому что сохранил письмо Эрона. Сегодня днем она призналась мне, что видела несколько важных снов о своем детстве и сказала, что должна вернуться в дом Большой Нанен. Нас ожидало печальное зрелище. Все там пришло в такое запустение. Что касается дома, то он находится в прекрасном состоянии благодаря нанятому смотрителю. Мэрик попросила оставить ее одну и почти целый час провела на заднем дворе. Вернувшись в обитель, Мэрик отказалась обсуждать свои сны и ничего мне не рассказала. Она была очень благодарна, что мы сохраняли для нее дом все то время, пока она о нем не думала. Я надеялся, что на этом поставлена точка, как вдруг за ужином, к моему крайнему удивлению, услышал, что она планирует переехать в свой дом и проводить там отныне часть времени. Она попросила вернуть в дом всю старую мебель и пообещала взять на себя все хлопоты. «А как же соседи?» — робко спросил я, не придумав ничего лучше. «Я никогда не боялась соседей», — с улыбкой ответила Мэрик. «Скоро ты убедишься, Эрон, что соседи начнут бояться меня». Мэрик сдержала слово и действительно переехала в старый район, но прежде велела построить там флигель для смотрителя. Два убогих ветхих домика, стоявшие по обеим сторонам дома, были приобретены и снесены, после чего с трех сторон огромного участка возвели кирпичные стены, а с четвертой перед фасадом – железную ограду. Во флигеле поселился смотритель. Установили систему сигнализации, разбили цветник. Обитель оставалась для нее истинным домом, но, как уверял Эрон, она то и дело уезжала в Новый Орлеан и не возвращалась по несколько дней. Разумеется, я тут же написал Мэрик, затронув вопрос о снах, заставивших ее вернуться в старый дом. «Я обязательно расскажу тебе обо всем, но сейчас еще слишком рано», — не замедлил ответить Мэрик. «Скажу лишь, что в этих снах со мной говорит дядюшка Вервен. Пока ни о чем не волнуйся, ты ведь понимаешь, что мое возвращение в дом детства было неизбежным. Я в том возрасте, когда люди начинают интересоваться своим прошлым, особенно если оно было так внезапно и безоговорочно закрыто для них. Пойми меня правильно, я не чувствую вины за то, что бросила дом, где выросла. Просто мои сны велят мне вернуться туда, равно как и кое-что другое». Письма Мэрик встревожили меня, но на все расспросы она отвечала предельно кратко. Когда Мэрик исполнилось 25, она написала мне о поездке в известную пещеру. Я должен процитировать ее послание. «Дэвид, я теперь не могу сомкнуть глаз ночью, чтобы не увидеть во сне дядюшку Вервена. При всем том, я все менее отчетливо припоминаю суть этих снов, знаю только одно – он хочет, чтобы я вернулась в пещеру, где когда-то побывала в детстве. Дэвид, я должна это сделать. Меня ничто не остановит». Далее речь в ее письме шла о сокровищах. «Я внимательно изучила все так называемые альмекские сокровища и теперь точно знаю, что к цивилизации альмеков они не имеют никакого отношения. Что касается самого маршрута, то я кое-что помню. А еще в моем распоряжении имеются некоторые записи дядюшки Вервена и архив Мэтью Кэмпа в далеком прошлом моего дорогого отчима. Я хочу, чтобы ты совершил это путешествие вместе со мной. Хотя, конечно, мы не сможем обойтись без помощников. Прошу тебя, Ответь как можно быстрее, согласен ли ты поехать. Если нет, я организую экспедицию самостоятельно. Когда я получил это письмо, мне было почти 70. Ее предложение явилось для меня своеобразным вызовом, к которому я отнесся без малейшего восторга. Свое письмо Мэрик продолжил рассказом о многочасовом изучении артефактов, добытых в ее первом детском путешествии. «На самом деле они гораздо старше, — писала она, — чем те предметы, которые археологи относят к цивилизации альмеков, хотя, несомненно, имеют общие черты с артефактами этой цивилизации и за свое сходство с ними, несомненно, получат название альмекоиды. В этих артефактах сильно проявляются азиатские или, как мы часто говорим, китайские элементы. А кроме того, нельзя забывать о странных наскальных рисунках, которые Мэтью удалось сфотографировать. Я должна лично их исследовать и попытаться сделать какой-то собственный вывод по поводу деятельности моего дядюшки Вервена в той части света. Тем же вечером я позвонил ей из Лондона. «Послушай, я слишком стар, чтобы отправляться в джунгли», — сказал я. «Кроме того, я стал бы помехой в пути, независимо от сложности маршрута». «Я хочу, чтобы ты поехал со мной», — умоляюще произнесла она. «Дэвид, пожалуйста, не отказывай мне. Мы можем передвигаться с той скоростью, с какой скажешь, но когда настанет момент карабкаться за стеной водопада, я сделаю это сама. Дэвид, ты ведь был в джунглях Амазонки много лет тому назад. Тебе все там знакомо. Только представь нас теперь, снаряженных по последнему слову техники. Камеры, фонари, походное снаряжение. У нас будет все. Дэвид, соглашайся. Если захочешь, можешь остаться в деревне. Я сама отправлюсь к водопаду. На современном полноприводном внедорожнике это будет пустяк». Как показало время, это был далеко не пустяк. Неделю спустя я прибыл в Новый Орлеан, исполненный решимости отговорить ее от экспедиции, и слегка встревожился, увидев, что ни Эрон, ни Мэрик не приехали встретить меня у самолета. Меня тут же отвезли в обитель.